Глава 5. Но обратимся к нашему рассказу. Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета. Кругом двора и вдоль по берегу построены избы дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим. По ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющимися елями. Налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкую покатостью, и далеко-далеко синеют холмы, как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами. Раскрашенные резные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрипели, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона. Здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы, каждый день видят новый берег и новые надежды. Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание. Кто едет? Купец? Барин? Почта? Но на что ей? Не все ли равно? И все-таки не худо бы узнать. Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли? Теперь она попала из одной крайности в другую. Теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку, обшитую заячьим мехом, она, трепеща, отворяет дверь на голодарейку. Чего тебе бояться, неопытная девушка? Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости из уст богомолок, не менее ею уважаемых. Кто идет ей навстречу? Это Вадим. Она вздрогнула, она побледнела, потому что настала роковая минута. «Что с тобою?» — сказал он. «Ничего». «А, понимаю, он закусил губы, ты меня испугалась». «Зачем мне бояться тебя?» — отвечала гордо Ольга. «Тем лучше», — продолжал он. «Это уже много значит, так я тебе не страшен, не отвратителен, о мой Создатель». Вот великое блаженство. Право, мне кажется, это первое. Он остановился. Послушай, что если душа моя хуже моей наружности? Но разве я виноват? Я ничего не просил у людей, кроме хлеба. Они прибавили к нему презрение и насмешки. Я имел небо, землю и себя. Я был богат всеми чувствами. Видел солнце и был доволен. Но постепенно все исчезло. Одна мысль. Одно открытие, одна капля яда. Берегись этой мысли, Ольга. «Для чего мы здесь?» — спросила она с нетерпением. «Я здесь для того, чтобы тебя видеть. А я совсем не для того». «Опять!» — воскликнул Вадим. «Послушай, если хочешь чего-нибудь добиться от меня, то не намекай о моем безобразии. Я завистлив, я зол, я все, что ты хочешь». «Но пощади меня!» Он закрыл лицо обеими руками. Ей стало жалко. Этот человек, одаренный величайшим самолюбием, просил у нее, слабой девушки, у нее еще более, чем он беззащитный, сожаления. Или нет, меньше. Он просил, чтобы она его не оскорбляла. Такие речи иногда трогают женское сердце. Она прервала неприятное молчание. «Ты говорил, Вадим, что знаешь, где мой отец?» Он задумался. «Обещай никогда не укорять меня за то, что я тебе открыл свою тайну». «Никогда». «Слушай же, твой отец был дворянин, богат, счастлив и, подобно многим, кончил жизнь на соломе. Ты вздрогнула, но это еще ничего». «О, если это ничего...» то не продолжай. Нет, слушай. У него был добрый сосед, его друг и приятель. занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, сосед искренний, простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою. Что ж, разве этого недовольно для погибели человека? Погоди, не бледней, дай руку. Огонь, текущий в моих жилах, перельется в тебя. Слушай далее. Однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга. Он посмеялся над ним. С этой минуты началась непримиримая вражда. 5 лет спустя твой отец уж не смеялся. Горе тому, кто наказал смех этот слезами. Друг твоего отца открыл старинную тяжбу о землях и выиграл ее, и отнял у него все имение. Я видел отца твоего перед кончиной. Его седая голова, неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти. И мне она осталась в наследство, а его проклятие живо, живо, и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год все более окружает своею тенью семейство злодея. Я не знаю, каким образом все это сделалось, но кто, ты думаешь, кто этот нежный друг? Как небо! В продолжение 17 лет ни один язык не шепнул ей. Этот хлеб куплен ценою крови, твоей, его крови. И без меня, существа бедного, у которого вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения, без уродливого нищего это невинное сердце билось бы для него одною благодарностью. — Вадим, что ты сказал? — Благодарность, — продолжал он с горьким смехом, — благодарность, слово, изобретенное для того, чтобы обманывать честных людей, слово, превращенное в чувство. О, премудрость небесная, как легко тебе из ничего сделать святейшее чувство! Нет, лучше издохнуть с голода и жажды в какой-нибудь пустыне, чем быть орудием безумца и лизать руку, кидающей мне остатки пира. О, благодарность! И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея. И, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания. Он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит, в живой могиле, где также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный. Безобразные черты Вадима чудесно оживились. Гений блистал на челе его, и глаза, если бы становились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз Василиска, но они были обращены вверх. «Я отгадала», — воскликнула молодая девушка, подойдя с твердостью к Вадиму. «Я поняла, это Борис Петрович». Она в самом деле отгадала. Великие души имеют особенное преимущество понимать друг друга. Они читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно знакомой. У них есть приметы, им одним известные, и темные для толпы. Одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со всеми ее оттенками. Полицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги и взявший к себе дочь, ребенка 3 лет, чтобы принудить к молчанию некоторых дворян, осуждавших его поступок. Он воспитал ее как рабу и хвалился своей благотворительностью. 10 лет тому назад он играл ее кудрями, забавлял ее ребячествами и теперь в мыслях готовил ее для постылых удовольствий. Это было также мщение в своем роде. Кто бы подумал? Столько страданий за то, что одна собака обогнала другую. Как ничтожны люди, как верить общему мнению, Полицын слыл честнейшим человеком во всем околотке, и точно он погубил только одно семейство. Я сказал, что великие души понимают друг друга, потому-то Вадим смотрел на нее без удивления, но с тайным восторгом. Она схватила его за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами, и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и каменьями. Перед иконой Богоматери упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а красноватый блеск дрожащей лампады озарял ее лицо, вдохновенное, прекрасное, слишком прекрасное для чувств, которые бунтовали в груди ее. Вадим не сводил глаз с этого неземного существа, как будто был счастлив. Ольга сорвала с шеи богатое ожерелье и бросила его на землю. Так уничтожаю последний остаток признательности. Боже, Боже, я невиновна! Ты сам дал мне вольную душу, а он хотел сделать меня рабой, своей рабой. Невозможно! Невозможно женщине любить за такое благодеяние. Терпеть, страдать я согласна, но не требуй более, Боже! Если б ты теперь мне приказал почитать его своим благодетелем, я и тебя перестала бы любить. Моя жизнь, моя судьба принадлежит тебе, Создатель, и кому ты хочешь, но сердце в моей власти. Слезы покатились из глаз ее, она склонила голову, рука ее дрожала в руке Вадима. — Я твой брат, — воскликнул он вне себя. Она обернулась, встала, как будто не поняла, как будто ужаснулась. Руки ее опустились, как руки умершей, и сомкнутые уста удерживали дыхание. — Я твой брат, — повторил он дрожащим, страшным голосом. Она молчала. Вадим взглянул на нее в последний раз, схватил себя за голову и вышел. И, выходя, остановился у двери, и в продолжение одной минуты он думал раздробить свою голову об косяк. Но эта безумная мысль скоро пролетела. Он вышел. — Брат, — сказала Ольга, смотря ему во след. — Брат. И без сил она упала на стул. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.